4. С трудом пробиваясь сквозь толпу, Геральт вышел к ларьку, увешанному медными кастрюлями, котелками и сковородками, отливающими красным в лучах предвечернего солнца. За ларьком стоял рыжеволосый краснолюд в оливковой шапке и тяжелых башмаках из тюленей кожи. На лице краснолюда рисовалось неудовольствие. Коротко говоря, он выглядел так, словно через минуту намеревался оплевать копошащуюся в товаре клиентку. Клиентка колыхала бюстом, трясла золотистыми кудряшками и поливала краснолюда бесконечным потоком слов, лишенных склада и лада. Клиентка была ни много ни мало Веспуля, известная Геральту в качестве метательницы горшков. Не ожидая, пока она его признает, он быстро слился с толпой. Западный базар пульсировал жизнью. Дорога сквозь скопище народа походила на продирание через кусты боярышника. То и дело что-то цеплялось за рукава и штанины. То детки, потерявшиеся у мам, пока те оттаскивали отцов от палатки с продажей в розлив, то шпики из кардигардии, то торгующие из-под полы продавцы шапок-невидимок, афродизий и похабных картинок, вырезанных на кедровых досочках. Геральт перестал улыбаться и перешел на ругань, одновременно с успехом пользуясь локтями. Вдруг он услышал звук лютни и знакомый жемчужный смех. Звуки шли со стороны сказочно разукрашенного ларька, снабженного вывеской «Здесь чудеса, амулеты и наживка для рыбы». «Кто-нибудь уже говорил вам, что вы прелестны?» — верещал лютик, присев на прилавок и весело болтая ногами. «Нет, не может быть! Это же город слепцов, ничего больше, просто город слепцов! Подходите, добрые люди! Кто желает услышать балладу о любви?» Кто хочет воспылать и обогатиться духовно, пусть бросит монету в шляпу. Ты чего туда суешь, засранец? Медь придержи для нищенок. Не обижай медью артиста. Я-то, возможно, прощу, но искусство никогда.
«Лютик», — сказал, подходя Геральт, — «я думал, мы разделились, чтобы искать Доплера, а ты устраиваешь концерты? И не стыдно петь на ярмарках, словно нищий дед?»
«Стыдно?» — удивился Барт. «Важно, что и как поешь, а не где поешь. Кроме того, я голоден, а хозяин ларька обещал накормить обедом. Что же касается Доплера, то ищите его сами. Я для погонь, драк и самосудов не гожусь, я поэт».
«Ты бы лучше помалкивал, поэт. Здесь твоя невеста, могут быть неприятности».
«Невеста?» — Лютик нервно заморгал. «О ком ты? У меня их несколько». В этот момент сквозь толпу слушателей силой нападающего тура пробилась Веспуля, держа в руке медную сковороду. Лютик соскочил с прилавка и кинулся бежать, ловко перепрыгивая через корзины с морковью. Веспуля повернулась к ведьмаку, раздувая ноздри. Геральт попятился и уперся спиной в стенку ларька. «Геральт!» — крикнул Дайнти Бибервельт, вырываясь из толпы и отталкивая Веспулю. «Быстрей, быстрей! Я его видел! Вон там он убегает!
Я еще вас достану, распутники!» Взвизгнула Веспуля, стараясь удержать равновесие. «Я еще сочтусь со всей вашей сворой! Хороша компашка! Стиляга, оборванец и карлик с волосатыми пятками! Вы меня попомните!»
«Туда, Геральт!» — крикнул Дайнти, на бегу расталкивая группку шкалеров, занятых игрой в три ракушки. «Туда, туда! Он между телегами крутится! Заходи слева! Быстрее!» Они кинулись в погоню, сопровождаемые проклятиями перекупщиков и покупателей. Геральт только чудом избежал столкновения с бросившимся под ноги сопливым малышом. Перескочил через него, перевернув при этом два бочонка сельди, за что разъяренный рыбак хлестнул его по спине живым угрём, которого в тот момент демонстрировал клиентам. И тут он увидел Доплера, пытающегося сбежать вдоль загона для овец.
«С другой стороны!» — крикнул Дайнти. «Обходи его с другой стороны, Геральт!»
Доплер стрелой пронесся вдоль заграды, мелькая зеленым жилетом. Теперь было ясно, почему он не превратился ни в кого другого. Проворством никто не мог сравняться с низушком. Никто, кроме другого низушка и ведьмака. Геральт увидел, что Доплер резко меняет направление, вздымая тучу пыли, и ловко ныряет в прогал в ограде, окружающей большую палатку, которая выполняла роль бойни и мясной лавки одновременно. Дайнти это тоже заметил, перепрыгнул через жерди и стал пробиваться сквозь сбившуюся в ограде отару блеющих баранов. Было ясно, что он не успеет. Геральт свернул и кинулся вслед за Доплером между досками заграды. Неожиданно почувствовал рывок, услышал треск рвущейся кожи
и куртка под другой подмышкой тоже сделалась вдруг очень свободной. Ведьмак остановился, выругался, плюнул и еще раз выругался. Дайнти влетел в палатку вслед за Доплером. Изнутри понеслись крики, звуки ударов, ругань и чудовищный грохот. Ведьмак выругался в третий раз, особо яростно, заскрежетал зубами, поднял правую руку, сложил пальцы в знак «Арт», направив его прямо на палатку. Палатка вздулась, и изнутри послышался жуткий вой, гул и рев скотины. Палатка осела. Доплер, ползя на животе, выбрался из-под полотна и кинулся ко второй, меньшей палатке, скорее всего, леднику. Геральт, не раздумывая, направил руку туда и ударил его в спину знаком. Доплер повалился на землю, как громом пораженный, перевернулся, но тут же вскочил и влетел в палатку ледник. Ведьмак преследовал его по пятам. В палатке несло мясом, и было темно. Тельико Лунгривин Клеторт стоял там, тяжело дыша, обеими руками ухватившись за висящую на крюке половину свиной туши. Второго выхода из палатки не было. А полотно было крепко и жестко привязано к кольям, торчащим из земли.
«Чистое удовольствие снова встретить тебя, мимик», — холодно произнес Геральт.
Доплер тяжело и хрипло дышал.
«Оставь меня в покое», — простонал он наконец. «Зачем ты меня преследуешь, ведьмак?»
«Ты задаешь глупые вопросы, Тельико», — сказал Геральт. «Чтобы завладеть лошадьми и внешностью Бибервельта, ты разбил ему голову и бросил на безлюдье. Ты продолжаешь пользоваться его личностью и плюешь на неприятности, которые тем самым ему доставляешь. Дьявол знает, что ты собираешься делать еще, но я порушу твои планы в любом случае. Я не намерен ни убивать тебя, ни выдавать властям, но из города ты должен убраться. Я прослежу за этим».
«А если не захочу?»
«Тогда я вывезу тебя на тачке в мешке».
Доплер вдруг раздулся, потом также неожиданно похудел и начал расти. Его кудрявые каштановые волосы побелели и выпрямились, упав на плечи. Зеленый жилет низушка масляно заблестел и превратился в черную кожу. На плечах и манжетах заискрились серебряные шипы. Пухлая румяная физиономия удлинилась и побледнела. Над правым плечом выдвинулась рукоять меча.
«Не подходи», — хрипло проговорил второй ведьмак и усмехнулся. «Не приближайся, Геральт. Я не позволю к себе прикоснуться». «Ну и паршивая же у меня ухмылка», — подумал Геральт, потянувшись за мечом. «Ну и паршивая же морда. Ну и паршиво же я щурю глаза. Так вот, как я выгляжу, зараза».
Руки Доплера и ведьмака одновременно коснулись рукоятей. Оба меча одновременно выскочили из ножен. Оба ведьмака одновременно проделали два быстрых мягких шага. Один вперед, второй вбок. Оба одновременно подняли мечи и быстро завертели ими в воздухе.
«Ты не можешь меня победить», — буркнул Доплер. «Потому что я — это ты, Геральт». «Ошибаешься, Тельико», — тихо сказал ведьмак. «Брось меч и возвращайся в тело Бибервельта. Иначе пожалеешь, предупреждаю». «Я — это ты», — повторил мимик. «Ты меня не победишь. Не можешь победить, потому что я — это ты. Ты даже понятия не имеешь, что значит быть мной, Векслинг».
Тельико опустил руку, стиснутую на рукояти меча.
«Я — это ты», — снова сказал он. «Нет», — возразил ведьмак. «Нет, ты знаешь почему? Потому что ты маленький, бедный, мягкосердечный Доплер. Доплер, который, как ни говори, мог убить Бибервельта и зарыть его тело в зарослях, обретя тем самым абсолютную безопасность и абсолютную уверенность,
что не будет раскрыт никогда никем, включая и жену Низушка, известную Гордению Бибервельт.
Но ты не убил его, Тельико, потому что это было свыше твоих сил. Потому что ты маленький, бедный, великодушный Доплер, которого друзья называют Дуду. И в кого бы ты ни превратился, ты всегда остаешься таким. Ты умеешь копировать только то, что в нас доброго, а того, что в нас злого, не понимаешь. Вот каков ты, Доплер!»
Тельико попятился, упершись спиной о полотно палатки.
«Поэтому, — продолжал Геральт, — сейчас ты превратишься в Бибервельта и спокойно подашь мне лапы, чтобы я мог тебя связать. Ты не можешь сопротивляться мне, потому что я есть то, что ты скопировать не в состоянии. Ты знаешь об этом прекрасно, Дуду. Ведь на несколько секунд ты перенял и мои мысли».
Тельика неожиданно выпрямился. Черты его лица, только что бывшего лицом ведьмака, расплылись и разлились. Белые волосы заколебались и начали темнеть.
«Ты прав, Геральт», — проговорил он невнятно, потому что в этот момент его губы изменяли форму. «Я перенял твои мысли. Ненадолго, но этого было достаточно. Знаешь, что я сейчас сделаю?»
Кожаная куртка ведьмака вдруг перекрасилась в блестящий васильковый цвет. Доплер улыбнулся, поправил шапочку цвета сливы с огреткой, подтянул ремень лютни, закинутый за спину. Лютни, которая только что была мечом.
«Я скажу тебе, ведьмак, что сделаю!»
— засмеялся он звучным и серебристым смехом лютика.
«Я пойду, сольюсь с толпой и потихоньку изменюсь в кого угодно, хоть бы в бродягу. Потому что уж лучше быть бродягой в Новиграде, чем доплером в пустыне.
Новиград мне кое-чем обязан, Геральт. Возникновение города нарушило среду, в которой мы могли бы жить. Жить в наших естественных телах. Нас уничтожали, охотясь словно на бешеных псов. Я один из немногих выживших. Я хочу жить и выживу. Раньше, когда за мной в холода охотились волки, я превращался в одного из них. И бегал вместе со стаей по нескольку недель. И выжил. Сейчас я тоже так поступлю, потому что не хочу больше шнырять по урочищам и зимовать в буреломах. Не хочу быть вечно голодным. Не хочу бесконечно быть мишенью для стрел. Здесь, в Новиграде, тепло, есть еда, можно заработать. И тут очень редко стреляют друг в друга из луков. Новиград — это стая волков. Я присоединюсь к ней и выживу, понимаешь?» Геральт медленно кивнул. «Вы предоставили, — продолжал Доплер, кривя губы в наглой лютиковой улыбке,
— скромную возможность ассимилироваться краснолюдам, низушкам, гномам, даже эльфам. А чем я хуже? Почему мне отказывают? Что надо сделать, чтобы получить возможность жить в этом городе? Превратиться в эльфку с глазами серны, шелковистыми волосами и длинными ногами, а? Но чем эльфка лучше меня? Тем, что при виде эльфки вы сучите лапками, а при виде меня вас тянет блевать? Подавитесь вы такими аргументами. Я все равно выживу. Знаю, как. Будучи волком, я бегал, выл и грызся с другими за самку. Как житель Новиграда я буду торговать, плести ивовые корзины, попрошайничать или воровать, как один из вас. Стану делать то, что обычно делает каждый из вас. Кто знает, может, даже женюсь».
Ведьмак молчал.
«Да»,
— спокойно продолжал Тельика.
«Я ухожу. А ты, Геральт, не станешь меня задерживать, ты даже не пошевелишься. Потому что я несколько секунд знал твои мысли, Геральт. В том числе и те, в которых ты сам себе не хочешь признаваться. Скрываешь даже от себя самого. Ведь чтобы меня задержать, тебе пришлось бы меня убить. А эта мысль тебе претит, правда?»
Ведьмак молчал. Тельика снова поправил ремешок лютни и направился к выходу. Он шел смело, но Геральт видел, как он сутулится и горбится в ожидании свиста клинка. Он сунул нож в ножны. Доплер остановился на полушаге, оглянулся.
«Бывай, Геральт», — сказал он. «Благодарю тебя».
«Бывай, Дуду», — ответил ведьмак. «Желаю удачи».
Доплер повернулся и двинулся в сторону многолюдного базара резвым, веселым, раскачивающимся шагом лютика. Так же, как и лютик, он размахивал левой рукой, и так же, как и лютик, щерил зубы, проходя мимо девушек. Геральт медленно двинулся следом. Медленно. Тельика на ходу перехватил лютню, замедлив шаг, взял два аккорда, потом ловко отбренчал на струнах знакомую Геральту мелодию. Слегка повернувшись, пропел, совсем как лютик.
«Весна вернется, и, как прежде, дождем омоет скоротечным. Так есть и будет, ведь надежда всегда горит огнем извечным». «Повтори это лютику, если запомнишь», — крикнул он. «И скажи, что зима — неудачное название. Баллада должна называться «Вечный огонь». Прощай, ведьмак».
«Эй!» раздалось вдруг. «Эй, стиляга!»
Тельика удивленно обернулся. Из-за палатки вышла Веспуля, бурно раскачивая бюстом и осматривая поэта зловещим взглядом.
«За девками бегаешь, изменщик!» — прошипела она,
все призывнее размахивая грудью. «Песенки распеваешь, сукин кот!» Телика снял шапочку и поклонился, широко улыбаясь характерной лютиковой улыбкой.
«Веспуля, дорогая!» — сказал он ласково. «Как же я счастлив вновь видеть тебя! Прости, сладенькая моя! Я должен тебе...»
«Должен, должен!» — прервала Веспуля громко. «И все, что должен, сейчас заплатишь!» Огромная медная сковорода блеснула на солнце и с глубоким звучным стоном опустилась на голову Доплера. Тельика с неописуемо глупой гримасой, застывшей на лице, покачнулся и упал, раскинув руки. А его физиономия начала вдруг изменяться и расплываться, переставая походить на что-либо. Видя это, ведьмак прыгнул к нему, на бегу срывая с прилавка ларька огромный ковер. Бросив ковер на землю, он двумя пинками загнал на него Доплера и быстро, но плотно завернул. Усевшись на упаковку, оттер лоб рукавом. Веспуля, не отпуская сковороду, зловеще поглядывала на него. Толпа густела.
«Он болен», — сказал ведьмак и вымученно улыбнулся. «Это ради его пользы. Не давите, добрые люди, бедняге нужен воздух».
«Вы слышали?» — спокойно, но звучно спросил, проталкиваясь сквозь толпу Ля Шарль. «Давайте не будем, давайте разойдемся, сборища запрещены, караются штрафом». Толпа мгновенно рассредоточилась, но только для того, чтобы проявить лютика, резвым шагом приближающегося под звуки лютни. Увидев его, Веспуля дико взвизгнула, упустила сковороду и помчалась через площадь. «Что с ней?» — спросил лютик. «Дьявола увидела».
Геральт поднялся с ковра, который тут же начал слабо шевелиться. Ля Шарль медленно подошел. Он был один, его личной охраны видно не было.
«Я бы не стал подходить близко», — тихо проговорил Геральт. «Если б я был вами, милздар Ля Шарль, я бы не подходил».
«Серьезно?»
— Ля Шарль сжал узкие губы, холодно глянул на него.
«Если б я был вами, милздар Ля Шарль, я прикинулся бы, будто ничего не видел».
«Это уж точно», — произнес Ля Шарль. «Но ты не я».
Из-за палатки прибежал Дайнти Бибервельд, запыхавшийся и вспотевший. Увидев Ля Шарля, он, посвистывая и заложив руки за спину, остановился, сделав вид, будто рассматривает крышу амбара.
Ля Шарль подошел к Геральту очень близко. Ведьмак не пошевелился, только прищурился. Несколько мгновений они глядели друг на друга, потом Ля Шарль наклонился к свернутому ковру.
«Дуду», — сказал он, обращаясь к тесненным козловой кожей, странно деформированным башмакам лютика, торчащим из свернутого ковра. «Копируй Бибервельта, живо!»
«Почему?»
— крикнул Дайнти, отводя глаза от амбара. «Зачем?»
«Тихо!» — сказал Ля Шарль.
«Ну, Дуду, как ты там?»
«Готово!»
— глухо донеслось из ковра.
«Готово сейчас!»
Торчащие из ковра козловые башмаки разлились, размазались и превратились в покрытые шерстью босые ступни низушка.
«Вылезай, Дуду», — сказал Ля Шарль. «А ты, Дайнти, помалкивай. Для людей все низушки на одно лицо, правда?»
Дайнти что-то невнятно пробормотал.
Геральт, все еще щурясь, подозрительно глядел на Ля Шарля. Наместник выпрямился и осмотрелся.
К тому времени от зевак, которые еще удерживались поблизости, остался только утихающий вдали топот деревянных башмаков. Дайнти Бибервельд II выбрался из рулона, чихнул, сел, протер глаза и нос. Лютик, присев на валяющийся рядом ящик, тренькал на лютни с выражением умеренного любопытства на лице.
«Кто это, как ты думаешь, Дайнти?» — мягко спросил Ля Шарль. «Он здорово похож на тебя, тебе не кажется?»
«Это мой троюродный брат со стороны отца!»
— выпалил низушек и осклабился.
«Близкий родственник, Дуду Бибервельд из Почечуева лога, крупный спец по торговым операциям, я как раз решил...»
«Да, Дайнти».
«Я решил назначить его своим представителем в Новиграде. Как ты на это смотришь, братец?»
«Ах, благодарю, братец!» — широко улыбнулся близкий родственник по отцовской линии. «Гордость клана Бибервельтов — крупный спец в торговле». Ля Шарль тоже улыбнулся.
«Ну как, исполнилась мечта?» — буркнул Геральт. «О жизни в городе. И что только вы находите в этих городах, Дуду и ты, Ля Шарль?»
«Пожил бы в вересковых зарослях», — ответил Ля Шарль, — «поел бы корешков,
Вымок бы и перемерз, так знал бы. Нам тоже кое-что полагается от жизни, Геральт. Мы не хуже вас.
Нет, кивнул Геральт, не хуже. Бывает даже лучше. А что с настоящим Ля Шарлем?
Удар его хватил, шепнул Ля Шарль второй. Уж месяца два как, апоплексический удар. Да будет земля ему пухом, да светит ему вечный огонь. Я как раз был поблизости. Никто не заметил. Геральт, надеюсь, ты не станешь...
Чего никто не заметил? — спросил ведьмак с каменной физиономией.
«Благодарю», — шепнул Ля Шарль.
«И много вас тут?
А это важно?»
«Нет», — согласился ведьмак, — «неважно».
Из-за фургонов и палаток вылетела трусцой невысокая локтя в два фигурка в зеленой шапочке и кроличьей шубейке.
«Господин Бибервельд!»
— засопел гном и замолчал, водя взглядом от одного низушка к другому. «Я думаю, малыш», — сказал Дайнти, указывая на троюродного брата со стороны отца. «У тебя дело к моему кузену Дуду Бибервельту. Говори, вот он».
«Щавери сообщает, что пошло все», — сказал гном и широко улыбнулся, показав остренькие зубки. «По 4 кроны за штуку».
«Похоже, я знаю, о чем речь», — сказал Дайнти. «Жаль, нет здесь Вивальди, тот бы мигом подсчитал доход». «Позволь, братишка», — проговорил Тельика Лунгривен Клеторт, сокращенно Пенсток, для друзей Дуду, а для всего Новиграда — член многочисленной родни Бибервельтов. «Позволь, я подсчитаю. У меня идеальная память на цифры, как и на многое другое». «Изволь», — поклонился Дайенте, — «изволь, братишка». «Расходы», — наморщил лоб Доплер, — «были небольшие. 18 за масло, 8,50 за рыбий жир. Все вместе, включая шнурок, 45 крон, выручка 600 по 4 кроны, то есть 2400, комиссионных никаких, потому как без посредников. Будь добр, не забудь о налоге», — напомнил Ля Шарль II. «И учти, перед вами представитель городских властей и церкви, которые серьезно и честно относятся к своим обязанностям. От налогов освобождено», — сообщил Дуду Бибервельд, «потому что это продажа на святые цели. То есть...» «Смешанные в соответствующих пропорциях рыбий жир, воск, масло, подкрашенные капли кошенили», — пояснил Доплер. «Достаточно налить в глиняные миски и в каждую сунуть кусочек шнурка. Зажженный шнурок дает отличное красное пламя, которое держится долго и почти не пахнет. Вечный огонь. Богослужителям нужны были лампы для вечного огня, теперь уже не нужны». «Черт возьми», — буркнул Ля Шарль. «Верно. Не лампы, лампады были нужны. Дуду, ты гений!» «В мать пошел», — скромно проговорил Тельико.
«А как же, вылитая мать», — подтвердил Дайнти. «Вы только взгляните на его умные глаза. Истинная бегония Бибервельд, моя любимая двоюродная тетя».
«Геральт», — простонал Лютик, — «он за 3 дня заработал больше, чем я пением за всю свою жизнь».
«На твоем месте, — серьезно проговорил ведьмак, — я бы забросил пение и занялся торговлей. Попроси, может, возьмет тебя в ученики?»
«Ведьмак!» — Тельика потянул его за рукав. «Скажи, чем можно тебя отблагодарить?»
22 кроны.
«Что?»
«За новую куртку. Смотри, что осталось от моей».
«Знаете что?» — вдруг крикнул Лютик. «Пошли вместе в бордель, в пассифлору. Бибервельты платят».
«А низушков туда пускают?» — забеспокоился Дайнти.
«Пусть попробуют не пустить!»
Ля Шарль состроил грозную мину.
«Пусть только попробуют, и я обвиню весь их бордель в ереси!» «Ну!» — воскликнул Лютик. «Тогда все в порядке! Геральт, идем!»
«Знаешь, Лютик!» — тихо рассмеялся ведьмак. «С удовольствием!»